Глава 17. Пиццерии в больших городах обычно держат выходцы из Италии или их потомки. Люди, которые знают, что настоящая пицца происходит из Неаполя. И что корочка у нее должна быть тонкой и хрустящей, а начинка незамысловатой. Любимой пиццерией Саманты была Лацио в Трайбике. Крохотная забегаловка, где повара громко перекликались по-итальянски, выпекая основы с хрустящей корочкой в кирпичных печах. Но, подобно многим другим вещам из ее прежней жизни, Лацио теперь была далеко, и сама пицца тоже. Единственным местом в Брейде, где можно было купить пиццу, являлось небольшое заведение в дешевом супермаркете на окраине города. Пицца Хат, наряду со многими другими сетевыми ресторанчиками и кафе, еще не успела закрепиться в маленьких городках в Аппалачах. Пицца была в дюйм толщиной. Саманта наблюдала за тем, как ее нарезали на куски и складывали в коробку. $8 за пепперони с сыром, и сооружение это весило добрых 5 фунтов. Она поехала в мотель, где букеры смотрели телевизор и ждали ее. Они помылись, переоделись в чистую одежду, выглядели теперь куда как лучше и были страшно благодарны за эти перемены. Но Саманта привезла им и не слишком приятные новости. Заявила, что теперь будет заниматься с детьми, чтобы те не отстали от своих сверстников в школе. Однако на их настроение это ничуть не повлияло. Они пообедали в комнате Памелы, ели пиццу, запивали лимонадом, и все это на фоне «Колеса фортуны», передачи, которая шла по телевизору. Дети болтали о школе, обсуждали учителей, друзей, которые остались в Колтоне, и по которым они так скучали. В сравнении с тем, как они выглядели утром, превращение было просто поразительным. Тогда они были испуганными и голодными, боялись и слова сказать. Теперь же остановить их веселую болтовню было просто невозможно. Но вот пицца была съедена, и Памела велела им заниматься. Она очень боялась, что они отстанут. Дети пытались слабо сопротивляться, но все же послушались, ушли в свою комнату и принялись за уроки. Саманта с Памелой, понизив голос, принялись обсуждать иск и то, к каким последствиям он может привести. Если хоть немного повезет, компания признает свою ошибку и решит проблему в досудебном порядке. Если нет, Саманта постарается как можно скорее привлечь ее к суду. Она так и излучала уверенность опытного адвоката, и никому бы в голову не пришло, что это первый в ее жизни судебный процесс. Она также планировала встретиться с мистером Симмонсом, владельцем электроламповой фабрики, и объяснить, в чем состояла его ошибка. Ведь Памела вовсе не являлась ленивым или недобросовестным работником, просто стала жертвой нечистых на руку людей. Уже уезжая из мотеля Starlight, Саманта вдруг поняла, что провела счастливейшие 12 часов своей жизни, яростно и отчаянно защищая интересы Памелы Букер и ее детей. Если бы они не зашли сегодня в центр ранним утром, то, наверное, до сих пор прятались бы на заднем сиденье своей машины, голодные, холодные, испуганные, уязвимые и лишенные каких-либо надежд. Она натягивала джинсы, когда вдруг зазвонил мобильник. Это была Аннет. Она звонила со двора у дома.
«Дети разошлись по комнатам. Может, ты заглянешь на чай?» — спросила она.
Нужно было поговорить, прояснить отношения, понять, что тревожит Аннет. Ким и Адам тут же перестали делать уроки и выбежали поздороваться с Самантой, но всего на минутку. Вообще-то они предпочли бы ужинать в ее обществе каждый вечер, а потом еще посмотреть вместе с ней телевизор и даже сыграть в 1-2 видеоигры. Но Саманта отчаянно нуждалась в покое и независимости. И Аннет, разумеется, это понимала. Дети вернулись к себе. Аннет разлила по чашкам чай, они сидели в полутемной гостиной и обсуждали события этого понедельника. Аннет сказала, что здесь, в горах, полно бездомных людей. Нет, они не побираются по улицам и не ночуют в парках на скамейках, как в больших городах, потому как обычно знают кого-то, кто может приютить их в свободной комнате или в гараже на неделю или две. И почти у всех есть родственники, проживающие не так уж и далеко. Приютов для бездомных здесь нет. Нет волонтеров и благотворительных организаций, помогающих им. Некогда у Аннет была клиентка с сыном-подростком, Он страдал психическим расстройством с приступами крайней агрессии, и она заставила его уйти из дома. Парнишка поселился в палатке в лесу, воровал продукты, время от времени ходил с протянутой рукой. Зимой чуть не замерз до смерти, весной едва не утонул при наводнении. 4 года они добивались, чтобы пристроить его в лечебное заведение. А потом он сбежал оттуда и исчез, и с тех пор никто и никогда не видел его. Мать до сих пор винит во всем себя. Словом, печальная история. Они говорили о Букерах, Фиби Фэннинг, о бедняжке миссис Крамп, которая не знала, что теперь делать со своей землей. Это напомнило Аннет о еще одном клиенте, который хотел составить завещание. Денег у него было полно, потому что он их просто не тратил, был скуп как Шейлок. И он принес в центр и показал завещание, составленное ранее одним из местных юристов. Семьи у старика не было, ни один из дальних родственников не пользовался его расположением, и он не знал, кому оставить деньги. И вот ловкий юрист ввел в завещание несколько весьма невнятно прописанных пунктов, согласно которым после смерти старика именно он оказывался единственным его наследником. Через несколько месяцев старик заподозрил неладное и пришел к Аннет. И она подготовила куда более простое завещание, согласно которому все отходило церкви. Когда он умер, нечистый на руку юрист притворно рыдал на всю улицу, потом лил слезы на отпевании и похоронах, а затем, узнав о новом завещании, просто взбесился от злости и грозил Аннет всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Тогда Аннет пообещала, что подаст на него жалобу в ассоциацию юристов, и он тотчас успокоился. Вошли Ким и Адам, уже в пижамах, пожелать всем доброй ночи. Аннет пошла уложить их, подоткнуть одеяло, потом закрыла двери в гостиную, подлила еще чаю и уселась на диван. Отпила глоток и перешла к делу.
«Знаю, ты встречаешься с Донованом», — произнесла она таким тоном, точно это было вопиющим нарушением правил приличия.
Саманта не стала отрицать, да и с какой стати. И вообще, разве она обязана что-то кому-то объяснять?
В прошлую субботу мы летали на его самолете, а за день до этого обследовали гору Дублин. А в чем, собственно, дело? «Ты должна быть осторожнее, Саманта. Донован — человек непростой, к тому же он женат. Или не слышала?» «Я никогда не спала с женатыми мужчинами. А ты?»
Аннет пропустила этот вопрос мимо ушей.
«Не уверена, что тот факт, что он женат, когда-нибудь мог остановить Донована. Ему нравятся женщины, всегда нравились, и теперь, когда он живет один, встречаться с ним небезопасно. У него, знаешь ли, репутация... Лучше расскажи мне о его жене».
Еще один глубокий вздох, еще один глоток чая.
«Джуди — красивая женщина, но они не пара, это ясно. Она из Руаноке. Словом, типично городская штучка, и горы ей всегда были чужды. Познакомились они в колледже, ну а потом отчаянно боролись за свое будущее. Говорят, что женщина выходит замуж за мужчину, веря, что может его изменить, но на самом деле не может. Мужчина женится на девушке в надежде, что она не изменится, а она меняется. Мы все меняемся. Джуди пыталась перевоспитать Донована, и чем больше старалась, тем сильнее он сопротивлялся. А сама она определенно менялась. Переехала в Брейди, очень старалась включиться в местную жизнь. Разбила огород, вызывалась помочь здесь и там. Даже пела в местном церковном хоре. Но Донован все чаще с головой уходил в работу. Ну и порой это приводило к плачевным последствиям. Джуди пыталась отговорить его браться за дела, связанные с угольными компаниями, но он ее не слушал. Думаю, последней каплей стала их дочь. Джуди не хотела, чтобы девочка училась в местной школе. Считала это постыдным и недостойным. А мои ребятишки ходят, и ничего страшного.
Так их браку пришел конец?
Кто их там знает? Они разъехались 2 года назад. Донован просто безумно любит дочурку. Ездит повидаться с ней при каждой возможности. Они говорят, что пытаются найти какое-то решение, но лично я не вижу, что бы это могло быть. Горы он никогда не бросит, а она может жить только в городе. У меня есть сестра, живет в Атланте, детей нет. Ее муж в Чикаго, там у него очень хорошая работа. Он считает юг отсталым и гиблым местом, а она терпеть не может Чикаго. Говорит, что там холодно, и там не жизнь, а сумасшедший дом. И ни один не сдается, не хочет уступать. И тем не менее они говорят, что счастливы и расходиться не собираются. Наверное, кто-то так может. Но лично мне это кажется странным. Она знает о его увлечениях? Не имею понятия о том, что она знает. Не удивлюсь, если они заключили соглашение, ну, дескать, полная свобода, и каждый волен жить, как хочет.
Она отвернулась с таким видом, точно знала больше, чем говорила. И это не укрылось от внимания Саманты. Она спросила.
«Он что, сам говорил тебе об этом?»
Аннет заметно напряглась. Видно, поняла, что ей не следует рассуждать на столь скользкую тему.
«Нет, конечно, не говорил», —
после долгой паузы и не слишком убедительно произнесла она. «Неужели Донован использует столь популярную у женатых мужчин присказку? Давай потрахаемся, дорогая, потому как моя женушка тоже занимается этим на стороне». Возможно, Аннет вовсе не так уж и изголодалась по мужскому обществу, как притворяется. Еще один фрагмент головоломки вроде бы встал на свое место. Ну, скажем, Аннет завела интрижку с Донованом просто из жажды секса или романтики, а может и того и другого. И тут в городе появляется новая девушка и привлекает его внимание. И напряженные отношения между ними продиктованы всего лишь старомодной ревностью. Аннет, конечно, никогда в том не признается, но и скрыть этого тоже не в силах.
«Мэтти и Честер рассказывали мне о Доноване», — сказала Саманта. «Они считают, что Джуди просто испугалась, когда у него начались неприятности. Все эти анонимные телефонные звонки, угрозы, машины, преследующие его на дорогах». «Верно. К тому же Донован не самая популярная личность в городе. И его работа раздражает множество самых разных людей. И в адрес Джуди тоже сыпались упреки и уколы. Он становился старше и вместе с тем все бесшабашнее. В судах может вести грязную игру и выигрывает много дел. Заработал немало денег, и, что весьма типично для адвокатов, его самомнение растет вместе с банковским счетом».
«Похоже, для расставания у них было немало причин».
«Боюсь, что так», — задумчиво пробормотала Аннет.
Какое-то время они просто пили чай и молчали. Но Саманта решила на этом не останавливаться, дойти до самой сути. Аннет всегда охотно обсуждала проблемы сексуального характера, так что попытаться стоит.
«А он когда-нибудь к тебе подкатывался?» «Да нет, ты что? Мне 44, мать-одиночка с двумя ребятишками. Считает меня старухой. Донован любит курочек помоложе».
Эти слова прозвучали с горечью. Видно, дались ей с немалым трудом.
«Имеешь в виду кого-то конкретного?» «Да нет. А ты знакома с его братом Джеффом?» «Нет. Он упоминал о нем несколько раз. Тот вроде бы младше. На 7 лет. После того, как их мать покончила с собой, мальчики кочевали с места на место, пока Мэтти не забрала к себе Донована, а Джефф переехал жить к дальним родственникам. Но братья всегда были очень близки. Джефф переносил все это гораздо хуже, бросал колледж, шлялся неведомо где. Донован вечно его разыскивал, а теперь Джефф работает на старшего брата. Посыльным, информатором, телохранителем, мальчиком на побегушках. Словом, только свистни, и Джефф все исполнит. Ну и к тому же он умен, как Донован, и тоже, кстати, одинок».
«Я не выставляю себя на рынке свободных женщин, если ты это имеешь в виду».
«Все мы на этом рынке, Саманта. И не обманывай себя. Возможно, не для того, чтобы перепихнуться на скорую руку. Нет, все мы пребываем в поисках настоящей любви. Пусть даже она продлится не всю жизнь».
«Сомневаюсь, что все для меня сильно упростится, если я вернусь в Нью-Йорк с парнем с гор. Тут же начнутся разговоры, что он мне не пара». Аннет рассмеялась. Напряжение между ними спало, и теперь Саманта поняла, что может справиться с ситуацией. Она и до того уже решила, что с Донованом сближаться не стоит. Да, он обаятелен, притягателен, определенно сексуален, но также является источником неприятностей. За исключением первой их встречи, Саманте постоянно казалось, что оба они в двух шагах от того, чтобы начать раздеваться. И если бы она приняла его предложение о работе, то было бы трудно, даже, пожалуй, невозможно избежать активных домогательств с его стороны. Они пожелали друг другу спокойной ночи, и Саманта пошла к себе в комнату. Она поднималась по неосвещенным ступенькам над гаражом и вдруг задалась вопросом. Интересно, сколько раз Аннет, уложив детей в постель, потихоньку выскальзывала из дома и, как на крыльях, летела на свидание к Доновану в устроенное им маленькое любовное гнездышко. Что-то подсказывало ей много раз. Много.